К ним присоединились две собаки, которые жили в монастыре праведной жизнью и пользовались всеобщей любовью. Псы повертели хвостами, получили свою порцию ласки и улеглись на солнышке. Две пары коричневых глаз внимательно следили за действиями работников, а четыре уха внимали каждому слову. «Ты слышал о Евангелии от Иуды?» — как бы невзначай спросил Вадим. «Слышал. И что ты об этом думаешь?»
«Фальшивка. Иуда не мог написать, поскольку повесился сразу после предательства.
А его последователи могли?»
«Наверное, да».
Филипп закончил скреплять шланги, которые улеглись на свои места, вспоминая, в каких праведных руках только что побывали. Он выпрямился и продолжал. «После смерти Христа каких только Евангелий не создавалось. Но церковь выбрала только четыре, посчитав их истинными и отражающими путь религии и христианства. Почему три из этих истинных и отражающих суть были написаны людьми, совсем не знавшими Христа?» Вадим тоже закончил. Теперь оставалось набросать на укрывную ткань камни, чтобы проказник ветер не испортил всю работу. Филипп прикатил целую тачку гравия, но, видимо, слова приятеля его задели. «Не нам решать, что верно, а что нет. На то и существуют каноны».
«А я не хочу вслепую принимать чужие правила».
«Вадим, вся религия построена на слепой вере».
«Правильно. Но это вера моя».
Приятели укладывали камни вместе. Получалось красиво. Герань сияла яркими красными цветами. За ней плотными кустами сидела красавица лаванда. Синие колоски упорно покачивались, словно тоже сомневались, спорили, размышляли. От растений исходил горький запах, которого боится всякая нечисть, даже скорпионы и ядовитые пауки.
«Допустим, Филипп, не будем лезть в канон, но ответь мне на главный вопрос. Для чего нас создал Бог?»
«Тебя это действительно интересует?»
«Блаженные, ищущие и жаждущие правды. Может быть, Всевышний играет с нами в игру, пишет роман или снимает фильм, где все мы персонажи. И весь наш мир — продукт его воображения, и все мы — мысли его мозга?»
Филипп был не согласен.
«Все святые утверждают, что Богом движет любовь к людям. Он нас полюбил, поэтому и создал как образ и подобие.
А если святые ошибаются, мы часто принимаем желаемое за действительное».
Филипп сердился.
«Если не верить церковным авторитетам, все здание церкви рухнет».
Они убрали мусор. Собаки приняли работу, расписавшись поднятием лап над свежими клумбами. Тележка будто самостоятельно катилась перед Филиппом. Он вез ее, почти не касаясь. Разворот широких плеч и мощные грудные мышцы не скрывала даже сутана.
«Вот счастливый человек, без сомнений и комплексов», — подумал Вадим.
Однако думы беспокоили, и когда совсем становилось невмоготу, он шел к настоятелю Роже. Тот охотно беседовал с молодым монахом, но Вадим понимал, что злоупотреблять не стоит. Здоровье настоятеля заметно ухудшалось. Как-то он спросил брата Роже:
«Я нашел в Библии, в псалмах, слова «Дорога в очах Господа смерть святых его».
Что это значит?»
«Слова из Писания говорят нам, что смерть святых драгоценна не только для нас. Сам Бог одобряет ее как нравственный ориентир для живых людей», — ответил Роже.
«Получается, что мученическая смерть часто служит благому делу в очах Господа».
«Своей мученической смертью на кресте Иисус спас человечество, взяв на себя наши грехи».
Вадим замялся, но, наконец, решился и спросил то, что мучило его последние дни.
«Самоубийство считается в христианстве смертным грехом. Но если святой знает, что его смерть поможет в духовном просветлении человечества, может ли он выбрать себе помощника, который должен устроить эту смерть?»
Роже не отвечал. Вадим видел, что он очень стар и болен. Наконец тот сказал:
«Я часто думаю об этом. Что лучше, тихая и неприглядная смерть от немощи или пусть даже мученическая смерть, спасающая души людей? Многие святые Господа предпочли смерть, подобную нашему Спасителю».
«А помощник?» — опять спросил Вадим.
«Не знаю».
— неожиданно устало ответил брат Роже.
— Тяжела его доля. Лишь Господь знает пути сердца нашего.
Он умолк. Вадиму показалось, что в глазах брата Роже что-то светилось. Может быть, это был вопрос, может быть, просьба, а может, просто старческая слеза, выдавшая себя невольным блеском. Прошел еще год. Потом еще один. Жизнь неторопливо шла своим чередом и незаметно добрела к лету 2005 года. Вообще не Вадима уважали за трудолюбие и скромность, но ночами, во сне, он превращался в неистового рыцаря Вадимира, ведущего свою бесконечную войну. Похоже, начальство его приметило, поскольку однажды пригласили в Святая Святых, центральный шатер на высоком холме. Он чувствовал гордость. Не все же одному Иуде получать награды. Погода разгулялась, и полог шатра был приоткрыт. Стены украшали многочисленные стяги с яркими звездами, крестами и полумесяцами. Флаги колебались от легкого ветерка, который пробирался внутрь, принося запах свежей травы и сладковатый трупный дух. Каждый день покойников убирали, но на солнце плоть гниет быстро. Вадимир блистал выправкой, начищенными до блеска доспехами, и молодцевато стоял перед группой командующих. Те были одеты разношерстно. От древнегреческих туник до средневековых камзолов. Военачальники за большим командным столом с интересом смотрели на рыцаря, словно ожидали, что он начнет презентацию. Как всегда во сне Вадим попал не к началу сцены. И фраза, произнесенная крепким мужчиной в белоснежном плаще, надетом поверх золоченой кольчуги, была продолжением идущего разговора. «Мы слышали о тебе, Вадимир, как об одном из лучших рыцарей. Прошу, великий император Александр, брось взор на героя, победившего твое войско силою великую и рукою крепкою». Император, атлетически сложенный коренастый крепыш, кисло взглянул. Похоже, то, что он увидел, не понравилось, и он горестно махнул рукой. «Великий царь Давид, как мне прикажешь воевать? У меня уже месяц не было пополнения».
«Сказано было, что пополнение из праведников лучших тебе направили», — с улыбкой возразил Давид. «Это обычный юмор Петра. Он направил мне 20 монашек из монастыря Святой Марии. Отличная альтернатива таким бойцам».
«Хм...» — улыбка Давида стала шире.
«Ничего удивительного. Спрос на хороших воинов нынче превышает предложение. Твое поражение в бою сильно изменило расстановку сил на земле. Можно сказать, политическое равновесие пошатнулось. Сказано...» Он многозначительно посмотрел куда-то в потолок. «Поскольку великий Александр отступил, в Америке новый президент будет».
«Воистину будет. Там же каждые 4 года выборы. Это что, секретная оперативная информация?»
«Такого президента еще не было. Никогда. Другой он. Черный. Речь идет о цвете ауры. Но не о цвете же кожи».
Царь Давид снисходительно улыбнулся, пораженный наивностью вопроса.
«А Ирак?» —
спросил представительный мужчина в стильной черной тунике с нашивками из серебра. «Это не ко мне», — быстро среагировал Александр.
«Да», — подключился Давид. «Что молвит брат наш Одиссей? Мы делаем перегруппировку». «Это не перегруппировка, а бегство», — прокуренным басом захохотал мужчина в черной кольчуге.
Взглянув из-под лобья на этого военачальника, Вадимир понял, почему иногда армии сражались с невиданным энтузиазмом и шли в атаку так энергично, словно бежали от чего-то страшного, расположенного у них за спиной.
«Дорогой Вельзевул», — мягко ответил Одиссей, — «это очень быстрая перегруппировка». «С такими маневрами весь Ближний Восток может запылать», — не унимался Вельзевул. «Революции начнутся в Ливии, Египте, Сирии... Там, глядишь, и Украина с Россией сцепиться могут».
«Дивное и немыслимое, прорек ты», — засомневался Давид.
«Виноват. Фантазия богатая», — согласился Одиссей.
Вадимир чувствовал, что все чего-то ожидают, и обмен репликами идет просто, чтобы занять время. Неожиданно в центре палатки возник громкий хлопок, и в яркой вспышке материализовался юноша. Черноволосый, стройный, с почти женскими чертами красивого лица. Все военачальники почтительно склонили голову.
«Приветствуем тебя, Господь Кришна!» — громко возвестил Давид. «Чем обязаны?»
«На героя вашего взглянуть хочу!»
Владимир неожиданно узнал голос загадочного существа, оказавшегося у него за спиной на крупе лошади. Тогда с неким Арджуной перепутал. Может, и сейчас обознался. Тот, кого назвали Кришной, удовлетворенно оглядел рыцаря.
«Пора тебе, воин, расти. Хагавадгиту почитай», —
наконец посоветовал он. «Я всех почитаю. И отца, и сына, и святаго духа», — скромно ответил Владимир.
Кришна почему-то остался доволен ответом.
«Вот простой парень, рубаха, боец, без заумствований, нехитромудрый, то, что нужно. Приобрел ты, рыцарь, благоволение в очах наших. Хочу орден религиозный организовать, что-нибудь пацифистское. Например, занимайтесь любовью, а не войной».
«Длинновато как-то», — засомневался царь Давид.
«Верно», — согласился Кришна. «А как вам «нет войне»?»